Итак, мы читаем книгу Зоар, первый том, 342 страница, статья «Заповедь Торы», первая заповедь, 189 пункт. Можно задать вопросы на протяжении урока на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Еще раз, книга «Зоар», первый том, предисловие книги «Зоар», заповеди Торы, заповедь первая, 189 пункт. «Вначале создал Творец». Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца» и называется началом. Как сказано, начало мудрости — страх Творца. И также страх Творца — начало познания, поскольку страх называется началом, и это врата, открывающие вход в веру. И на этой заповеди держится весь мир. Объяснение. Непонятно, почему Писание в одном месте называет страх началом мудрости, а в другом — началом познания. И поясняется, что страх является началом каждой сферы. И постигнуть любую сферу можно, лишь придя сначала к постижению страха. Поэтому говорится, что это врата, открывающие вход в веру. Ведь невозможно достичь полной веры, не находясь в страхе перед Творцом. И мере страха соответствует и мера приобретенной веры. И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Потому что мир может стоять только на Торе и заповедях. Как сказано, «Если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли». И поскольку страх, будучи вратами веры, является началом и вратами любой заповеди, на страхе держится весь мир. Как сказано, «Вначале создал Творец небо и землю». То есть с помощью страха, называемого начала, в которое включены все заповеди, создал Творец небо и землю. Если бы не страх, Творец не создавал бы ничего.
Поскольку без страха человек не придет к независимости, к слиянию, к уподоблению Творцу. Вопрос об этом? Да.
Пока еще страх держится на моем желании получать.
Разумеется, все основывается на желании получать, оно не исчезает, оно растет. Да, только необходимо раз за разом использовать его в правильном виде. Это понятно, да? Нет вопросов.
Микрофон, пожалуйста, Александр.
Микрофон туда передайте.
Он говорит, что страх — это условие веры. Но как достичь этого страха? Откуда это вдруг берется?
Об этом он сейчас поговорит. Что есть несколько уровней в трепете, пока мы не приходим к истинному трепету. Это развитие. Разумеется, человек, когда он начинает, он только думает о том, чтобы ему было хорошо. И тогда он хочет, чтобы ему было все лучше, лучше и лучше, материальным образом, животным, телесным, постоянно, и больше ни о чем не думает. Только о том, как оберегать себя. Так он инстинктивно себя думает любое живое тело. Потом начинает развиваться в нем человек, то есть нечто большее, как мы говорим о развитии желаний. Еда, секс, семья, деньги, почести, слава, знания. То есть его страх, его желание наполнить себя, его страх потерять наполнение, он задает себе вопросом, может ли он себя наполнить, и этот страх растет все время, и он начинает думать о иных вещах, как сказано, чтобы его сыновья не умерли, то есть его, чтобы все было в порядке с его ближайшим окружением, и он уже начинает думать о более высоких вещах, может быть, об этом мире, о будущем мире, что будет, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, может быть, тоже. То есть уже начинается развитие более высокое и так далее. Но все это из развития желания, желания, которое боится потерять свое наполнение или правильно себя поддерживать свое существование, это называется страхом, трепетом. Приблизьте к себе эти определения.
Ну,
давай, ты хочешь спросить, подними руку, ну, да или нет? Я не понимаю его. Ты хотел что-то спросить?
Ну, из прошлого урока о том, что мы читали, что ребенок идет с отцом. Мы знаем, должны понять, что сначала нужно познать Творца, а потом любить его, чтобы была основа любви.
Творец начинает проявлять себя по отношению к тебе тем, что развивает вот это желание и дает тебе ощущение любви немножко, что, когда ты начинаешь стремиться к хорошему, к нему. Ощущение любви привело тебя сюда. Вот и все. Теперь ты хочешь больше чувствовать его отношение к тебе, ты должен поработать над этим.
Что же называется работать, чтобы развить это?
Ну, так об этом мы говорим. Тебе необходим трепет для того, чтобы развить любовь. Потому что тогда, когда у тебя будет и трепет, и любовь, ты будешь стоять против него и будешь подобен ему. И так это и будет.
Мне кажется, что я чувствую эту любовь, и нужно это показывать.
Я не хочу слышать такого. Почему вы спрашиваете о том, о чем мы не говорим? Я не просто так лечу на вас. И я хочу, чтобы вы поняли, где находятся границы, о чем мы сейчас говорим. Надо ли сейчас говорить об этом там, где-то в кругах на театральной площади? Вы даже такие вопросы будете задавать? Дальше.
190 пункт. Выясняется три вида страха, два из которых не содержат в себе истинного корня, третий же является корнем страха. Бывает, что человек пребывает перед Творцом в страхе за сыновей, чтобы жили они и не умерли, или боится наказания тела, или денежного наказания, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не кладет в основу, потому что основой является собственное благополучие, а страх является порождением.
То есть всегда есть причина. Есть у него дома мешок золотых монет, и я боюсь, что у меня это украдут. Я все время думаю об этом. И тогда я прошу Творца, пожалуйста, оберегай меня. Сделай так, чтобы никто этого не коснулся, не украл. Это достаточная причина, чтобы обратиться к Творцу. Я все время нахожусь в страхе. У меня есть такой хороший страх. Он меня направляет к Творцу. Я все время нахожусь в трепете. Я нахожусь в связи с Ним. Я молюсь ежедневно. Он требует три раза в день молиться. Буду три раза в день молиться. В пять раз. Пять раз. Сделаю все, что Он хочет. Хочет, чтобы я налагал тфилин, пожалуйста, несколько раз в день, только лишь бы мой мешок с золотом был в порядке. Это страх номер один. Так мы продвигаемся. Дальше.
А бывает, когда человек испытывает страх перед Творцом из-за боязни наказания в том мире и наказания преисподней.
Но это уже нечто более духовное. То есть он уже знает, что от Творца исходит и плата, и наказание, и уже не связывает себя со всякими вещами в этом мире, там золото. Ничего меня не волнует. Главное, я боюсь Творца. Наказание тоже зависит от того, какие наказания. Но говорится о материальных наказаниях, скажем так. И тогда он боится. Есть очень много людей, которые готовы сжигать свою жизнь только ради будущего мира. И умирать. Дай мне какую-нибудь бомбу, только чтобы через минуту, через секунду после этого я очутился в раю. Это иной страх перед Творцом. Относительно этого тоже есть вопросы? Нет вопросов. У нас нет таких, которые готовы на такое.
Если я боюсь, что у товарища не будет силы прийти на утренний урок, что они не будут направлены на цель, это уже любовь.
Они не проходят даже этот страх, тем более они не приходят к третьему страху. Ты видишь, я не вижу здесь, как это называется, этих самоубийц. Как их на арабском называют? Шахидов, да? Шахидов. Не вижу здесь таких самоубийц. Так что же говорить дальше?
Ну,
и эти два страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха. То есть это все еще не истинный страх. Но вопрос, нам необходимо пройти два этих вида страха?
Но,
Ариэль, что ты смотришь на меня, да или нет? Он умеет спать с открытыми глазами. Это путает очень. Да, мы не в состоянии прийти к третьему виду страха, если мы не проходим предыдущие два вида страха. Понятно? Да.
Так что такое в духовной работе эти два вида страха?
Все в очень простом виде, в нормальном. Третьих вида страха, они находятся в нас и проявляются поочередно. Друг за другом, иногда так, иногда сяк. Зависит от того, что Творец делает человеку. В какой оболочке он находится, скажем так? Вот такой его причины.
Я не понимаю, если человек, скажем, уже понимает, что такое первый страх, о котором мы говорили, как вы привели пример мешок с золотом дома, и тогда боится за него и просит Творца. Это неправильный страх. Почему он получает тогда в таком случае эти состояния?
Он получает, это не важно. Вопрос у тебя такой. Могу ли я на основе того самого мешка с золотом развить такой страх, чтобы я пришел к Творцу? Да? То есть все больше страха, все больше трепета. Мы видим, что это возможно. Иногда мы начинаем бояться за какую-то глупость, но она не оставляет нас, и не оставляет, и все проявляется, и проявляется. И я уже даже знаю, что это ерунда, но я не могу избавиться от нее. Это верно или нет? Происходит иногда, да? Вы чувствуете? Ну, иногда хотя бы немножко есть такие, которые чувствуют. Еще поработаем над этим. То есть ты понимаешь, что это глупость, что этот мешок, пусть он провалится к черту, пусть сгорит, но от страха ты не можешь избавиться. И вопрос, для чего есть всякие другие виды страха? Это совершенно иной вид, качественно иной. Или этот мир, или будущий мир, или ты боишься не доставить ему удовольствия. То есть весь предыдущий страх, иногда ты падаешь, как Раби Шимон с рынка. Иногда ты чувствуешь, что тебя не волнует это все, избавляешься от этого, дают тебе или ощущение, что ты там взлетаешь на небеса, или ты приходишь к исправлению с помощью объединения. Но мы еще увидим. Это хороший вопрос. Ведь в конечном счете у нас есть 10 сферот. Или 125 раз по 10 сферот. То есть какая связь между количественным и качественным подъемом, скажем так. Но мы увидим. Постепенно к этому приблизимся.
Я извиняюсь, что я спрашиваю о простых вещах. Скажем, но это не золотой мешок, а минус в банке. Что-то поближе к нам. И ситуация материальная, которая все время облекает человека, он не может освободиться от этого. И понимает, что нет там решения. Он уже понимает. Он понимает, что путь страха и такого обращения к Творцу через эти средства не является решением. Так почему же он пока еще застрял на этом?
Потому что он еще не вышел из своего материального уровня. Он должен видеть в этом как основу страха.
Но страх, который развивается на этой основе, он неправильный.
Но ты еще не пришел к состоянию, когда ты уверен, что у тебя нет нехватки ни в чем. Ты еще не установил себе такое состояние. Когда свет дает тебе освобождение от этого ощущения.
И если свет дает освобождение от этого ощущения, то почему у человека есть ощущение? Ему ясно, что решение не через это ощущение. Почему он не может освободиться? Что он должен сделать, чтобы освободиться? Я сожалею, что я просто не понимаю, почему через такое материальное ощущение, когда человеку ясно, что оттуда не разовьется правильного намерения и ничего, почему он не может продолжать отсюда дальше?
Продолжать, то есть прекратить мысль об этом, о минусе?
И мысль, тревогу об этом.
Эту тревогу, потому что он все еще на этом, он не пришел к осознанию того, что Творец добрый, творящий добро, что он находится в ощущении, он еще не исправил себя на этой ступени, на этом уровне, что есть только добрый, творящий добро, и что нет никого, кроме него, что находится в покое, что нет ни минуса, ничего, что все в полном порядке. С ним этого еще не произошло. Так как же он может избавиться от этого? Теперь все-таки я спрошу, а если он будет каббалистом, у которого нет этой проблемы, он находится в слиянии с Творцом, и когда он падает, он снова падает в это ощущение, что вдруг детям, его детям нечего есть? Да. Да? Потому что каждая ступень включает в себя все ступени. Когда ты падаешь, ты падаешь вниз. В минус бия, в бия разделения, в бия нечистоты. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его эго больше, его злое начало больше, ты быстро это проходишь, ты как бы это сказать, ты проходишь все ступени.
А когда человек внизу и не понимает, как мы говорили в предыдущей части, он не понимает, что Творец желает от него,
поручительство. Или группа, или смерть. Это называется человек, да поможет своему товарищу. Все, что вы учили, вдруг сосредотачивается и становится просто действием. Да.
Орен из Нетании спрашивает.
Он уже наш? Орен наш?
Я понимаю первый вид страха, а второй мне непонятен.
Почему это будущий мир?
Это то, что он спрашивает.
Нет. Пусть он спросит религиозных людей, почему они выполняют все эти вещи. Или чтобы было им хорошо в этом мире, или чтобы им было хорошо в будущем мире. Ну. Для чего люди верят? Если ты у человека сотрешь верующего управление Творца, чтобы ему было хорошо в этом мире, и поэтому он утром накладывает тфилин, а если он этого не делает, то он целый день заботится, боится, что с ним что-то произойдет. Или как человек дает милостыню 5 шекелей перед тем, как зайти в автобус, чтобы автобус не взорвался. Или... То есть он как бы заботится о своем будущем, вкладывая деньги на счет. Если он был бы полностью уверен, что этого, что в этом ничего нет, то он был бы светским, был бы неверующим. Если бы он не верил в то, что все, что он выполняет, ему что-то дает, так он был бы просто нерелигиозным, светским человеком. Во всем есть расчет. Мы желание получить наслаждение. Или есть воспитание. Воспитание, его просто обучили вот так делать, и он находится в таком желании получать, которое отформатировано таким образом, что он должен делать, и он не может без этого. Если он не сделает, он будет себя чувствовать плохо. Я был такой у меня короткий период, когда я... находился в тесном общении с таким одним хасидом. Мы с ним вместе учили Каббалу, у Рабаш это было, а потом он оставил. Он все-таки ушел, не мог это выдержать. У него было внутреннее напряжение. Но в субботу во время молитвы я боялся даже стоять рядом с ним. Он там кричал, пел. И я спросил его, может быть, ты так тихонечко будешь себя вести? А ты просто... Сейчас вскоре небеса на нас свалятся. Я говорил с ним потом. Мы близки были, он был хороший паренек. И он сказал, я не могу иначе. Если я не буду кричать, если я буду плохо слушать, плохо чувствовать, потому что так учили меня, не могу без этого. Есть очень много вещей, которые мы делаем по привычке. Мы даже не осознаем, насколько действовать против привычки, это нехорошо. Дает нехорошее ощущение. Еще раз, это называется заповеди, которые делает человек из воспитания. То есть тут нет никакого ни преодоления, ни усилия. И тут нет ни награды, ни наказания. Но и это хорошо. Рабаш пишет, что такие вещи нельзя стирать, потому что и в такой работе действительно за нее есть плата, потому что все-таки в чем-то он уподобляет себя через что-то, но... Все берется в расчет. Ну и что за страх у него есть? И... Ну вот так оно. И вместе с тем все-таки плата и наказание, этот мир, будущий мир, существует.
Я пытаюсь уточнить вопрос Орена. Он спрашивает о нас. Он не спрашивает о внешних людях. Он говорит, что мы изучали, что мы должны пройти эти виды страха. И что это значит, что я, находясь здесь, должен начать верить в будущий мир, беспокоиться о том, что произойдет.
Разумеется, ты веришь в будущий мир. Разумеется. Если ты думаешь о следующем моменте, ты веришь в будущий мир. Если ты слит, кроме этого момента, еще с чем-то, это называется, что ты веришь в будущий мир. Чтобы тебе было в этом мире хорошо, тоже. Ты думаешь, чтобы у тебя были другие условия, не те, которые есть у тебя сейчас? То есть, если ты требуешь, чтобы изменились условия, неважно, до смерти, после смерти, с телом, без тела, неважно, если ты не слит с этим моментом, что вот ты здесь и сейчас должен прийти к конечному слиянию, это означает, что ты пока что не находишься в правильном страхе. Хороший вопрос.
Раф, я понимаю, что два первых вида страха являются источниками себелюбия. Мы должны прийти к третьему виду страха. Что мы должны делать для того, чтобы развить третий вид страха и не останавливаться на первых двух?
Необходимо проверить. Мы еще не прочитали о третьем виде страха. Когда человек боится Творца, и тоже третий страх у него тоже есть разные уровни. Под уровни. Этот мир, наказание в этом мире, награда в этом мире — это тоже страх перед Творцом. Если у меня украдут мешок с золотом, это тоже страх перед Творцом, чтобы он оберегал меня. Я сделаю то, что ты говоришь, а ты, пожалуйста, позаботься о моем мешке. То есть мы заключаем такой союз тоже. Да. Все это нам нужно выяснить. Сейчас уже немножко поздно продолжать. Следующий параграф. Я хочу сказать только одну вещь. Хотя народ обычный находится в двух этих видах страха, нам необходимо постепенно передавать ему какое-то начало третьего страха, правильного страха. Что страх перед Творцом есть у 99% людей, даже у 100%. Нет таких, которые полностью избавлены от него. Все-таки высшее управление, что-то неизвестное. Как Бааль Сулам пишет о последнем поколении, что есть ощущение неизвестного, ощущение судьбы, и благодаря этому человек это можно использовать. Помните? Что в каждом есть, как он говорит, удовлетворение потребностей.
Он есть, что у каждого есть боязнь перед Творцом, что-то подобное этому.
Есть такое состояние неопределенности, неизвестности. Что ему что-то неизвестно. Он, поскольку он не воспринимает всю действительность, и она вся так утекает у него между пальцами, и из-за этого он находится в ощущении чего-то, что ему чего-то не хватает. Из этого ощущения можно прийти к нему. Есть такая вещь. Но мы еще будем учить это. Что я хотел сказать, что мы все-таки должны начать приближаться к третьему виду страха. Или, по крайней мере, к такому виду страха, что мы обязаны выполнять то, что возложено на нас, и чтобы у нас был страх от того, что мы чего-то не доделываем. По крайней мере, в таком виде. Что это плата и наказание. Что мы выполним то, что на нас возложено, по отношению к нам, по отношению ко всему миру, и нам будет хорошо. То есть это такой страх, который мы можем понять. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.